Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя. Это историк Александр Мраморнов. Дело все в том, уважаемые дамы и господа, что в 2017 году у нас столетие, с одной стороны, всем известных событий, которые произошли в 1917 году.
Февраля и октября, да.
Вот, с одной стороны, все ждут каких-то потрясений невероятных и все такое прочее, хотя мы убеждены, конечно, что ничего, никаких потрясений не будет. Вот, а с другой стороны, в 1917 году в истории Русской Православной Церкви произошло событие очень важное, потому что проходил поместный собор Русской Православной Церкви в течение периода более чем год. 17-18 год, и впервые, кстати, с 17 века, и основным событием, так сказать, явилось восстановление патриаршества, потому что до этого у нас патриарха с 17 века не было. Вот мы нашего сегодняшнего гостя и пригласили сегодня для того, чтобы поговорить на эту тему, обсудить и, так сказать, погрузиться в атмосферу вот этого 1917 года. Ведь смотрите, да, Александр, получается, что собор проходит год, а в этот год происходит разгон учредительного собрания, война с Германией, расстрел царской семьи.
До этого еще Корниловский мятеж.
Революция, гражданская война. Ну, просто, ну, вообще просто страна бурлит. Вот, и хотелось бы просто вот от вас услышать интересный и занимательный рассказ по поводу того, что происходило на этом Вселенском соборе. И более того, мы подробно поговорим о проекте, который вот сейчас существует. И проект этот как раз посвящен столетнему юбилею собора, проект Новоспасского монастыря. А вы являетесь научным руководителем этого самого проекта. Но обо всем по порядку.
Да, вы знаете, надо, конечно, сказать, что вот 17-й год очень мифологизирован. Вокруг любого крупного исторического события всегда очень много мифов. Особенно если она затронула судьбы миллионов. И точно так же произошло и с 17-м годом в целом для нашей страны, и в том числе и с Поместным собором. Ну, наверное, там в деталях мы, может быть, сегодня что-то об этом скажем. Но наша задача всегда очистить какое-то историческое событие, тем более, что его юбилей приближается, от мифов. И вот церковь, как хранительница истины, она вообще призвана очищать, когда говорит об истории какого-то события, очищать из свое изложение от мифов. Угу. Вот этих мифов, к сожалению, очень много. И то, что мы сейчас начали делать, и то, как мы готовимся к юбилею собора, это, безусловно, есть вот это очищение от мифов. Но, конечно, собор 17-18 годов – это совершенно беспрецедентное событие было для того времени и вообще за всю историю Русской Церкви. Я думаю, что знать не просто о том, что он был, необходимо всякому думающему человеку. И я уверен, что все, кто нас слушает, думают и о судьбах Церкви, и о судьбах Отечества. Но и, наверное, некоторые детали тоже нам очень важны для того, чтобы ориентироваться и в сегодняшней церковной жизни.
Да вообще свою историю знать неплохо.
Ну, а знаете, это как бы общий такой тезис.
Можно от общего тезиса к конкретике.
Пускай он даже будет общим, хотя бы даже и в общем неплохо знать.
Вы сказали про то, что очищаете историю от мифов. Есть такая тенденция, она и сегодня, к сожалению, тоже имеет место. Когда мы очищаем то или иное событие от тех или иных мифов, мы волей или неволей новые мифы вокруг этого события изобретаем. Есть даже такое выражение: историю пишут победители. То есть кто сейчас у руля, тот и пишет те или иные страницы истории, пересматривает взгляды и так далее. Ну, в истории нашей страны есть примеры того, как это делалось. Вы могли бы, опять же, на каких-то конкретных примерах пояснить, какие именно мифы рассматриваете вы, может быть, один какой-то пример, чтобы было понятно, о чем идет речь. Как вы пересматриваете к нему отношения и что, как вы пытаетесь восстановить тот ход событий, который действительно имел место? О чем идет речь, когда вы говорите про очищение
Во-первых,
от мифов?
Во-первых, я не соглашусь с применимостью вот этого такого крылатого выражения «истории пишут победители» вообще к нашей новейшей церковной истории, в частности, к собору, потому что, конечно, здесь, прежде всего, победитель церковь торжествующая, но вот она, не знаю, насколько она пишет, но я вам просто скажу, что здесь наша задача показать, прежде всего, документ. Почему мы именно документы издаем? Потому что мы предоставляем тем самым возможность самому широкому кругу людей не только далеко, не только церковным историкам или вообще историкам, судить о тех событиях по подлинным документам. Вот мне кажется, что это очень ценная вещь. Потому что, давайте посмотрим, немножко отвлечемся, посмотрим, что происходит в нашей, в области нашей государственной истории. Там тоже огромное количество мифов. Но что сделал, например, за последние четверть века достаточно большой период, наш главный архив страны, Государственный архив Российской Федерации, в сотрудничестве со многими издательствами, в частности, с одним из крупнейших наших научных издательств «Роспен», Государственный архив Российской Федерации издал огромную массу документов. И это позволило очистить нашу историю от мифов, в том числе даже вот в школьных учебниках. И, в общем, очень часто мы видим, что более-менее в каком-то приближении история написана достаточно правдиво.
Может быть,
многие мифы оттуда ушли, понимаете?
В том, что наше сознание уже слишком мифологизировано.
А второе, то, что вы спросили по поводу мифов о соборе, на мой взгляд, тоже о соборе достаточно мифов. Например, миф о том, что собор был каким-то радикальным и либеральным. Это первый миф, а есть, наоборот, другой миф, что там победили ультраконсервативные силы. И то, и другое является безусловным мифом, потому что собор 17-18 годов был прежде всего церковным, он был каноническим совершенно собором, и он свои постановления выносил в интересах церкви, а не в интересах какой-то группы или курии, или сословия. Это очень хорошо видно. Вот сейчас мы буквально скоро должен выйти пятый том нашего издания, в который входят деяния собора. Они издавались в 18 году, потом переиздавались в 90-е годы, но мы их издаем уже в научном виде. И вот эта вот первая порция деяний с 1 по 36 показывает дискуссию августа-октября 17 года, как раз когда шла речь о восстановлении патриаршества. И там очень хорошо видно, вот как вот сами члены собора старались избежать какого-то разделения на партии. Они постоянно напоминали друг другу, что мы не Государственная Дума, мы не парламент, мы не съезд, мы собор. Поэтому Дух Святой среди нас. Мы творим что-то отличное от того, что делают другие корпорации, общества в той же бурлящей, как вот вы сказали, России.
Это очень важный момент по поводу того, что на соборе не партии представлены, не фракции, а полнота церковная.
Там канонические структуры церкви.
Выражено было, например, даже в том, что как выбирали патриарха. Ведь там же кидали жребий, а помолившись перед этим все вместе, там не путем голосования решался этот вопрос. Этот вопрос решался соборной молитвой. На кого Господь укажет?
Более того, вообще сам вопрос о патриаршестве возник, можно сказать, стихийно. Это хорошо видно. Вот опять же, в материалах нашего пятого тома, скоро он выйдет из типографии, будет получен, я всем его рекомендую.
Кстати, всего их 34, так, для справки.
Да, даст Бог будет. И очень хорошо видно, что предсоборный совет летом 17-го года, готовя собор, постановляет, что, фактически, что патриаршеству не быть. Большинством голосов было постановлено, что патриаршая форма правления пока не подлежит восстановлению. В августе собор, это было в конце июля, в августе собор начинает работать, вопроса о патриаршестве пока нет, и тут вдруг небольшой доклад отдела о высшем церковном управлении, где шла бурная дискуссия, нужен патриарх или нет, выносится на собор, всего в 4 пунктах. И первый пункт – это как раз то, что церковь соборная, и то, что восстанавливается патриаршество. Вот эти первые пункты. Вокруг них начинается дискуссия. Вот, собственно, эта дискуссия приводит к восстановлению патриаршества. То есть, фактически, восстановление оказалось стихийным, и на фоне как раз тех бурных событий, которые происходили в октябре 17 года.
Александр, понятно, что были и поборники, да, и противники восстановления патриаршества. А чем мотивировали свои точки зрения и те, и другие?
Мотивировка была очень богатая, надо сказать, потому что на соборе и высокоученые умы присутствовали, и крестьяне, поэтому каждый со своей стороны подходил к этому вопросу. Но надо сказать, что вот именно в вопросе мотивировки победили сторонники. Почему? Потому что она, наверное, была более разнообразной и более актуальной, потому что было сторонниками восстановления патриаршества четко сказано, что в тех сложных условиях, в которых находится и церковь, и Россия, нужно персонализировать ответственность церковную. То есть должно быть лицо во главе церкви поместной, которое может ходатайствовать, которое может обращаться, и к которому могут обращаться, а синод или некая коллегия с этим справиться не может. И даже многие противники, а такие были, они действительно приводили аргументы, например, из истории Древней Церкви, повторяя там, например, что в первые три века не было патриарха в церкви. И их тоже слышали, но в итоге победила вот эта вот точка зрения и вот эта аргументация, потому что, ну, это видно и по, тоже по документам, что она была более сильной и более убедительной.
Это не то чтобы такое спешное решение, потому что, смотрите, ну, с 17 века жила себе церковь без патриарха, и все было там более-менее.
Вот один из членов собора, Преосвященный Анастасий Грибановский, впоследствии глава зарубежной церкви, он в своем выступлении как раз по поводу патриаршества подчеркивал тот момент, что патриаршество фактически не было ликвидировано в русской церкви Петром I. Оно было временно заменено духовным коллегиумом, называемым потом синодом. Синод, кстати, тоже был святейшим правительствующим, да, и к нему всегда в любом прошении до революции обращались ваше святейшество. Когда, например, епархиальный архиерей или священник обращался в синод, он писал ваше святейшество. То есть,
как сейчас патриарх.
Да, формально он был прав, то просто патриарх стал коллегиальным, а собор обсудил и потом принял решение о том, чтобы он стал персональным, а не коллегиальным.
Вот Алла сказала такую фразу, что как избирали патриарха, вот, давайте уточним.
Избирали сначала из числа членов собора кандидатов на патриаршество, и причем была даже особая дискуссия, могут ли клирики не монашествующие, могут ли миряне быть кандидатами, и в результате действительно этой дискуссии даже один из членов собора, очень популярный в то время Александр Федорович Самарин, особенно в церковной Москве, он тоже стал кандидатом на патриаршество. Но в итоге после голосования было отобрано три очень уважавшиеся тогда архиерея, которые стали вот этими кандидатами. Антоний Храповицкий, который был, наверное, один из самых горячих сторонников патриаршества, и даже не на соборе, скорее, а весь предсоборный период, начиная там с отзывов епархиальных архиереев 1905 года.
И очень яркий человек, я думаю, что многие, конечно, именно в нем видели будущего
представителя церкви. Да, я думаю, что даже большинство тех, кто дискутировал о патриаршестве, и противников, и сторонников на самом соборе, понимали, что высока очень вероятность, что митрополит Антоний Храповицкий станет патриархом. Затем, конечно, Арсений Стадницкий, который был фактически более часто даже, чем митрополит Тихон Московский, председательствовал на соборе, он был фактически возглавителем собора, хотя формально по должности был товарищем председателя, он председательствовал на большей части заседаний всех собора. Он тоже был очень ярким и архиереем, и человеком вообще. Ну и, конечно, митрополит Московский Тихон, который за очень короткий срок своего нахождения в древней церковной столице приобрел очень большую, ну, я не скажу популярность, но вот такое почитание и православной Москвы, и вообще людей. Хотя до этого, наверное, он не так хорошо был знаком церкви, поскольку многие годы он служил вообще за рубежом в Америке, потом на Ярославской кафедре, и в общем, вот это вот действительно тоже здесь момент какого-то проведения чувствуется, вмешательство божественного, что, в общем, далеко не самый популярный, но всеми уважаемый человек становится одним из трех кандидатов. Ну и уже после того, как три кандидата были намечены, да, действительно, в храме Христа Спасителя тянул старец Алексей, тоже член собора, схиеромонах, жребий, и вытянул жребий с именем митрополита Тихона.
Но этому предшествовала соборная молитва, то есть люди действительно...
Безусловно.
И очень
хорошая подготовка, да. Но очень быстрая, кстати говоря. Буквально конец конец октября, начало ноября, и 5 ноября происходит избрание и сразу наречение патриарха, когда к нему отправляется посольство от собора со сведением, с известием о том, что он избран. Буквально вот где-то 10 дней заняли основные, самые бурные дискуссии, все эти избрания, и в том числе уже наречение патриарха. Это все произошло быстро, и надо сказать, что как раз на фоне бурных событий в государстве, когда в Петрограде уже власть взята большевиками, а в Москве идет ожесточенная борьба между юнкерами и большевистскими отрядами за Кремль.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Мраморнов, историк, кандидат исторических наук, заместитель главного редактора журнала «Церковный исторический вестник». Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы вспоминаем события, не вспоминаем, а обсуждаем, скажем так, события 1917 года. Более конкретно говорим сегодня о том самом соборе, где было возрождено патриаршество, и где, помимо этого, еще целый ряд важных решений были приняты. Об этом вот как раз сейчас хотелось бы более подробно поговорить. Александр, вы уже упомянули Самарина как одного из людей, который даже претендовал на то, чтобы быть избранным на место патриарха, на патриарший престол. Какие еще яркие деятели принимали участие в этом соборе, и какие их, может быть, высказывания или точки зрения, прозвучавшие там, сегодня для нас особенно могут быть интересны и важны?
Смотрите, ну, собор, это, во-первых, собор святых. Там более 50 членов, то есть около 10 части членов собора, это канонизированные ныне православной, Русской Православной Церковью.
Как новомученики-исповедники.
Как новомученики-исповедники, да. И я думаю, что со временем это количество возрастет, потому что на самом деле и святые, и проявивших свою святость за свою жизнь людей, и просто выдающихся людей на соборе было очень много. Ну, и, может быть, даже почти все были выдающимися, даже в какой-то степени, даже заблудшие, и те, кто, например, впоследствии примкнул к обновленческому расколу, безусловно, и некоторым другим расколам, безусловно, это тоже были очень яркие люди. Обо всех стоит говорить. И надо сказать, что, кстати, в рамках нашего издания мы готовим специальный том с биографиями членов собора, которые в своей совокупности никогда не изучались, и по многим членам собора вообще не было никаких сведений. Но я думаю, что для нашей церкви вот эти люди должны быть, очень многие из них, образцами и героями.
Ну, расскажите
простите
уже
за такое слово «герои».
Кто все эти люди? Расскажите про них. Например.
Например, священномученик Сергий Шейн. Это секретарь собора. Это фактически второе лицо собора, который возглавлял всю соборную канцелярию. Может быть, некоторые из наших слушателей знают, что он вместе с священномучеником Вениамином Петроградским был расстрелян, соответственно, в нашей северной столице летом 22-го года после показательного процесса об изъятии судебных ценностей. А за это время он прошел совершенно уникальный путь от незадолго до собора депутата Государственной Думы 4-го созыва. То есть это наш святой депутат.
Ничего себе.
Вот. До секретаря собора, соответственно, где он играл очень важную роль. И впоследствии, всего через 2 года после собора, он принимает священный сан, становится архимандритом, одним из подвижников и патриарха Тихона, и митрополита Вениамина Петроградского.
А почему он принимает решение, что он из политики уйдет в эту сферу духовного служения, которая...
Ну, как мы видим из его биографии, из его жития, он всегда был настроен очень церковно, и, в общем, и он был в консервативной фракции в Государственной Думе, и церковные интересы в том числе там оставил, потому что многие церковные вопросы в дореволюционной Государственной Думе очень бурно обсуждались. И я думаю, что вот этот вот пример секретаря собора, он тоже очень яркий для нас, как человек в буквально короткий срок преобразует себя, как он... ощущает ответственность своего служения. Вот почему бы не нам сейчас не заниматься героизацией, простите опять за это слово, потому что немножко оно не церковное, но на фоне того, что происходит в общественной дискуссии, я считаю, что гораздо важнее заниматься героизацией вот таких людей, которые присутствовали на соборе, а не тех, кто фактически на противоположной стороне, в них стреляли. Гражданская война начиналась уже тогда, когда еще не стреляли, но уже идеологически стреляли. Вот этот ужас закладывался тогда. Но, кстати, стрелять, я упомянул уже о расстреле Кремля, вот в эти ужасные дни, конца октября, начало ноября, делегация от собора в составе нескольких человек во главе с митрополитом Платоном Рождественским, который тоже потом был ярким церковным деятелем русского зарубежья, идет именно на те улицы Москвы, недалеко от Кремля, где стреляют. Делегация послана собором, она должна примирить стороны, она общается и с большевиками, она входит в штаб Московского совета, никого не боится, они идут с крестом по улице Москвы, многие крестятся, кланяются им, кто-то из большевиков, из солдат скептически к этому относится, так сказать, и даже какие-то ругательные слова говорят. Вот это все оглашается потом на соборе, вот этот их подвиг, когда они идут в стан переговорщиков. Ну, конечно, в Кремль они не зашли, и толком-то переговоров не получилось. Но мы видим, опять же, по тем подлинным документальным свидетельствам, что церковь в тот момент сделала все, сделала максимум для того, чтобы попытаться остановить вот эту страшную бойню, в которой гибли обе страны, в которой обстреливались вековые святыни русского народа. Это Московский Кремль и его здание.
А какую вообще позицию представители разных частей страны, духовенство, собранное в храме Христа Спасителя на соборе, какую они позицию занимали по отношению к происходящему в Москве в 17 году?
Только за первую половину первой сессии собор и вот упоминавшиеся нами события Корниловского мятежа и прочее, созыв учредительного собрания, обратился ко всему населению Российской империи, к своей пастве, с целым рядом посланий и воззваний. Многие из них были отпечатаны огромными тиражами, там сотнями тысяч, распространялись в армию, и кроме вот названной мною делегации к Кремлю, была послана в это же время, примерно в сентябре-октябре, специальная делегация на фронт, на Северо-Западный фронт, на Южный фронт. Члены собора тоже специально ездили, разговаривали с армией, разговаривали с войсками, с солдатами и с офицерами, и пытались их убеждать не вставать на путь измены, на путь какого-то явного отступничества, потому что в тот период, когда все рушилось, это было очень частым явлением. Вот, опять же, собор стоит на позициях сохранения и государственности, и церковного попечения за тем, что происходит.
Непосильная задача, учитывая, например, какая была деморализация в армии к этому моменту уже, 17-й год.
Непосильная, но надо сказать, что те слова, которые обращались с собором, они все-таки имели некоторое воздействие. Потому что когда уже через год, то есть осенью 18-го года, церковь вообще не могла с печатным словом обращаться к кому бы то ни было, ни к армии, ни к, которая уже стала красной, да, ни к народу, ситуация была уже совершенно другой. Ну, просто, условно говоря, церковь закрыли рот тогда. Но тогда церковь делала максимум возможного, хотя сами же члены собора иногда критикуют собственные действия или действия каких-то отдельных церковных структур, это видно из дискуссий на соборе, но все-таки мой взгляд на это то, что делалось максимум возможного. Другое дело, что страна, входившая в хаос, она мало какие голоса неугодные ей слушала.
И все-таки я не могу понять до конца, почему все-таки большевики не чинили препятствия этому собору, а это же бесчинствующая толпа, они могли просто ворваться, покрошить там всех. И...
Ну, ситуация немножко сложнее была.
Или им просто было не до этого.
Во-первых, первая сессия собора фактически еще не при большевиках проходит, вот дальше вторая и третья, конечно, проходят при большевиках, но, во-первых, они чинили препятствия.
Или они в Петрограде далеко там...
Ну, они переехали,
основная
масса. Переехали в феврале.
Они уже перебрались.
Вот, они чинили, конечно, препятствия, но это все-таки в некоторых еще институциональных формах происходило. То есть напрямую никто не врывался, это все-таки было...
То есть беспредела не было.
Это было беспредела все-таки в центре Москвы еще такого не было, чтобы вот массовый был беспредел, потому что собор это все-таки там 300-400 постоянно заседающих людей, это значимое событие, освещаемое прессой еще до лета
2018
года, не уничтоженное до конца. Поэтому большевики не так еще крепки были у власти, чтобы такое осуществлять.
А вот скажите, пожалуйста, когда мы говорим про переворот февраля 2017 года, мы знаем, что очень многие представители интеллигенции с восторгом приняли это событие. Это были те самые, как им тогда казалось, перемены, которых они так ждали, которых они так чаяли. То есть это соответствовало их ожиданиям, связанным с улучшением жизни народа, ну, далее со всеми остановками. Вы да. понимаете, о чем я говорю. Там мало кто без восторга принял февраль 17-го года, Максим Горький, как ни странно, например. А так-то в основном в романтическом порыве людям казалось, что да, сейчас наконец-то наступит мир во всем мире.
Ну и большая часть церковного сообщества свобода, тоже с радостью приняла.
Так вот расскажите, как на соборе, как на соборе оценивали это событие февральское, как потом менялось, не менялось отношение к перевороту в октябре, что там происходило, как вообще,
надо сказать, что собор был вообще-то критически настроен по отношению к действующей власти. Но не потому, что вообще-то церковь по своей природе...
Действующая власть, это вы кого имеете в виду сейчас?
Ну, та, которая действовала, временное правительство сначала, потом большевики. Угу. Вот весь этот период соборный, собор был в целом настроен очень критически по отношению к действующей власти. В этом смысле он был действительно контрреволюционным. Как бы тут ничего страшного в этом названии нет. Он действительно был контрреволюционный, против революции. То есть да, буквально, да. Хотя церковь по своей природе устройства изначально лояльна государству, да, но в той ситуации эту лояльность трудно было соблюсти, потому что антицерковные настроения были откровенными. И то же временное правительство, которое с начала февраля все радостно приветствуют, оно в июне 17 года совершенно беззаконно отнимает у церкви ее церковно-приходские школы. И дискуссия вокруг этого, которая сразу практически пошла на соборе, еще с конца августа, шла в сентябре о церковных школах, вот по этому закону июньскому, она шла в рамках правосознания нормального членов собора. Они думали, что революционная власть, будь то временное правительство, они еще не знали о большевиках, что они будут творить буквально через пару месяцев, она будет действовать по каким-то законам, по действующим. Вот. Но сам закон этот был беззаконный, потому что он фактически нарушал волю жертвователей, волю тех, кто, согласно прежним законам, пожертвовал какие-то здания, имущество церковным школам. Он просто отнимал, фактически секуляризировал, национализировал имущество, имевшееся у церкви. И не только у церкви, но и у частных лиц, потому что многие церковно-приходские школы были в частной собственности частных лиц, но церковь вела там, так сказать, свой учебный процесс, потому что они были предоставлены.
То есть исключительно имущественные приходом. Вопросы в этом
это
смысле?
Это не имущественный вопрос, это очень важный и политический, и идейный вопрос был, и правовой. Временное правительство действует в рамках правового государства или нет? Вот его акция июньская в отношении церкви показала, что временное правительство в 17-м году действовало в антиправовом поле, в революционном. То есть оно делало то, что потом будут делать большевики. Несмотря на то, что вроде бы там сидели в составе, да, такие видные либеральные юристы, которые правоведы были, да, многие этим были известны. Они действовали совершенно идеологически, а не в правовом ключе.
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова, а наш сегодняшний гость – историк, кандидат исторических наук, доцент, член научно-редакционного совета Новоспасского монастыря Александр Мраморнов. Мы вернемся к вам через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».